Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама из статьи Шаббати на странице 557 в русской синей книге 112. Статья 38. Его богатство трепет перед Творцом. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно урока будут задаваться в прямом эфире. Книга «Труды Бааль Сулама», страница 557, в русском синем издании 112, статья 38. Его богатство трепет перед Творцом. Богатство — это сосуд, в котором хранится достояние человека. Например, зерно хранят в сарае, а дорогие вещи хранят в более защищенном месте. То есть, каждая приобретаемая вещь определяется ее отношением к свету. А кли, сосуд, должен быть способен вместить эту вещь. Ведь, как известно, нет света без кли, и это правило действует даже в материальном мире. Но что такое духовный сосуд, способный вместить в себя свет и духовное изобилие, которое желает дать нам Творец? Каким должен быть сосуд, чтобы подходить свету? Точно так же, как в этом материальном мире, сосуд обязан подходить тому, что хранится в нем, и они должны соответствовать друг другу. Например, мы не можем сказать, что храним запас вина, который не испортился, если налили его в новые мешки, или сделали большие запасы муки, засыпав ее в бочки. А как и положено, для вина нужны бочки и кувшины, а для муки — мешки, а не бочки. И так далее. И поэтому спрашивается, каким должен быть духовный сосуд, чтобы с такими сосудами мы могли бы собрать огромное богатство из высшего света? Согласно правилу, что больше, чем теленок желает сосать, корова желает кормить. Ведь желание Творца — насладить творение. И должны мы верить, что цимцум, сокращение света, сделано ради нашей пользы. И, конечно же, лишь потому, что нет у нас подходящих килим, способных вместить свет. Подобно материальным сосудам, которые должны подходить для того, что собирается в них хранить. А потому нам нужно понять, что если мы обретем дополнительный келим, то нам будет в чем ощутить духовное изобилие. И дается на это ответ. Нет в сокровищнице Творца никакого другого богатства, кроме трепета перед Творцом. Но надо выяснить, что такое трепет перед Творцом, являющийся сосудом, из которого делают сокровищницу, чтобы внести в нее все важные для человека ценности. И сказали мудрецы, что это тот самый трепет, который ощутил Муше, когда спрятал лицо свое, потому что боялся взглянуть на Творца. А в награду удостоился его увидеть. И смысл страха в том, что боится человек огромного наслаждения, которое есть там, ведь не может получить его ради отдачи. А в награду за то, что испытывал страх, обретает себе кли, способное принять высший свет. Именно в этом заключается работа человека. Все же остальное относится к Творцу, кроме трепета. Ведь суть страха в том, чтобы не получать наслаждение, а все, даваемое Творцом, предназначено лишь для получения. И поэтому сказано «все во власти небес, кроме трепета перед Творцом». Нам необходим этот сосуд, а иначе мы будем подобны глупцу, о котором сказали мудрецы. Какой глупец тот, кто теряет все, что дают ему? Это значит, что нечистая сила отбирает у нас весь свет, если мы не можем принять его с намерением ради отдачи. И весь он переходит к получающим келим, то есть к ситра-ахра и нечистоте. Об этом сказано: «Соблюдайте же все заповеди». Ведь суть соблюдения заключена в страхе. И хотя в природе света хранить себя, и он исчезает, как только его хотят получить в эгоистический келим, но все же сам человек должен беречься от этого настолько, насколько это возможно, как сказано: «Берегите себя сами хоть немного на своем уровне внизу, а я дам вам огромную охрану свыше». Страх же возложен только на человека. Как сказали мудрецы: «Все во власти небес, кроме трепета перед Творцом». Потому что Творец может дать человеку все, кроме этого трепета. Ведь что дает Творец? Он добавляет в их отношения любовь, но не страх. А обрести страх можно благодаря чудесной силе Торы и заповедей. Когда человек выполняет эту духовную работу, желая доставить удовольствие своему Создателю, то это намерение облачается в его действия по исполнению заповедей изучению Торы и приводит его к трепету. А иначе он останется на неживом уровне святости, даже исполняя Тору и заповеди до последней тонкости и со всей тщательностью. А потому должен человек всегда помнить, с какой целью занимается Торой и заповедями. О чем сказали мудрецы: «Да будет святость ваша ради меня». Только Творец должен быть их целью, чтобы работали лишь ради наслаждения Творца. То есть все их действия должны быть ради отдачи. Как сказано мудрецами: «Каждому соблюдающему есть место в воспоминаниях». То есть, все соблюдающие Тору и заповеди с намерением достичь воспоминаний, о которых сказано: «Воспоминания о нем не дают мне уснуть». Выходит, что главная цель соблюдения Торы — это достижение воспоминаний. То есть, желание помнить о Творце заставляет его соблюдать Тору и заповеди. Именно в Творце причина, по которой занимается человек Торой и заповедями. Ведь без этого невозможно достичь слияния с Ним, потому что не может Творец быть вместе с гордецом из-за различия свойств. Однако вознаграждение и наказание скрыто от человека, и остается ему только верить, что есть вознаграждение и наказание. Потому что Творец хотел бы, чтобы все работали ради Него, а не для собственной выгоды, ведь это бы отдаляло их от свойств Творца. А если бы раскрылись вознаграждение и наказание, то человек работал бы из-за любви к себе, желая, чтобы Творец любил его, или же из-за ненависти к себе, боясь, что Творец его возненавидит. Выходит, что вся мотивация в его работе — только он сам, а не Творец. Творец же желает, чтобы в нем заключалась причина и мотивация для работы. Выходит, что страх приходит именно в то время, когда человек познает свою ничтожность и заявляет, что служить царю и желать отдавать ему — это большая награда. И невозможно оценить и выразить бесконечную важность этого служения. Согласно известному правилу, что отдача важному человеку расценивается как получение от него. И понятно, что в той же мере, насколько ощущает человек собственную ничтожность, настолько способен начать ценить величие Творца, и пробуждается в нем желание служить Ему. Если же человек гордец, тогда, говорит Творец, невозможно мне и гордецу быть вместе. В этом смысле говорится, что глупец, грешник и грубиян ходят вместе. Глупцом он называется потому, что не чувствует трепета, то есть не может принизить себя перед Творцом и оценить, какая это огромная честь служить Творцу без всякого вознаграждения. Поэтому не может он получить от Творца мудрость, хохма, и остается глупцом. А быть глупцом значит быть грешником. Как сказано мудрецами, не совершит человек греха, пока не вселится в него дух глупости.
Мы изучаем, что у нас есть три ступени, которыми являются Улам-Азе, этот мир, в котором мы все находимся. Затем есть ступень, называемая временем подготовки, когда говорится уже о точке в сердце. Это то, что мы развиваем. И с помощью того, что мы предпочитаем ее выше этого мира, выше эгоизма нашего. А затем у нас есть еще следующая ступень, и она называется возвратом из трепета, когда мы достигаем уровня бины, хафец хесед, цадик, праведником человек называется. Это уже является исправлением, исправлением 613 желаний. Именно исправлением, их исправлением. А затем мы приходим также к ступени, называемой возвратом из любви. Тогда человек называется полным праведником. Это тоже является исправлением 613 желаний, но уже с намерением получать ради отдачи. А здесь намерение отдавать ради отдачи. Отдавать ради отдачи. Поэтому уровень трепета, как мы видим его здесь, является очень важным уровнем. Является очень важным уровнем возврат из трепета. И это является вратами уподобления Творцу. Здесь Хафец Хесед, человек, он пока что только отталкивает, он как бы приподнимается над своим эгоизмом. Когда каждый раз ему увеличивает его эгоизм все больше и больше, а он приподнимается выше этого эгоизма. Здесь вот находится эгоизм. А здесь вот точка в сердце, то есть важность. А на уровне любви он уже увеличивает все более и более свои килим получения, начинает получать от них ради отдачи. То есть тот самый уровень трепета, является тем самым кли, в котором он впоследствии получит раскрытие Творца. Поэтому это и называется. Это называется тем самым богатством, в котором впоследствии раскроется, ну, что там находится. Есть кли этого богатства и наполнение, свет. Поэтому трепет перед Творцом — это то самое кли, в котором впоследствии раскроется весь бесконечный свет. И то, что он нам говорит о любой вещи, нам не следует просить, это придет само, согласно решимот, согласно своему времени, но лишь о трепете мы постоянно должны заботиться, потому что трепетом называется сокращение. Не получать, а постоянно работать над тем, чтобы у меня был бы экран и орхозер, чтобы я постоянно находился бы выше своего желания. Как я могу добиться этого? Конечно же, я на это не способен. Все это делает свет, но нам необходимо попросить об этом. И просьба постоянно должна приходить от нас. И все. Необходимо быть постоянно внимательными к этому. Также и в группе мы постоянно должны заботиться о том, чтобы это знание, эта цель постоянно удерживать нас в объединении между собой, в связи между собой, в том, что главным является то самое кли, который мы создаем с намерением ради отдачи. Это в связи между нами, когда каждый находится выше собственного эгоизма. Именно с помощью этого мы помогаем друг другу подняться до иного состояния. Мы каждый с собственным эгоизмом, каждый из нас. Поэтому мы объединяем наши точки в сердце, так, чтобы они были бы объединены, эти самые точки, и в них у нас будет это самое кли, называемое трепетом. Чтобы быть выше нашего эгоизма, и именно там и будет объединение. Об этом мы должны позаботиться. Если мы объединимся, то здесь вот будет наше кли, для получения этого богатства. А все остальное будет находиться под экраном и под сокращением. Поэтому мы и говорим, что у нас здесь есть поручительство и объединение, и взаимная поддержка, когда таким образом мы объединяемся для того, чтобы отношения в отдаче, чтобы развить их между собой, чтобы это было бы выше наших эгоистических желаний. Если человек заботится об этом, если он старается быть в трепете перед тем, чтобы только не получить, то уже с помощью этого он подготавливает собственный келим и достигает взаимного объединения с другими. И тогда, когда это объединение реализуется, то там сразу же раскрывается свет, потому что свет раскрывается, он ведь, в общем-то, находится в общем покое, и он раскрывается только лишь согласно уподоблению с ним по свойствам. И все. Вопросы? Да.
Нас спрашивает Таль из Вашингтона. Почему Творец хочет, чтобы мы работали на Него?
В действительности мы называемся рабами, да? Гадость какая. Что значит рабами? Это самая низкая вещь. Мы должны бояться. Он не требует от нас, недостаточно того, что он нам посылает удары. Мы должны просто с полной отдачей работать на хозяина, да? Действительно, здесь просто что-то ужасное. Его отношение к нам до сих пор, я бы не сказал, что оно показывает нам какую-то его доброту или вежливость. Действительно, мы не понимаем этих вещей. Это то, что говорит нам Бал Сулам и Ариду этого, Хаим Виталь, в предисловии к ТЭС. Хаим Виталь пишет в книге Шарагдамот об этом. Когда мы не понимаем, вся наша проблема в том, что мы не понимаем духовного, не понимаем Творца. Мы думаем иными понятиями, настолько иными, что то, что нам кажется справедливостью, добром, чем-то правильным, каким образом люди себя должны вести, на самом деле все это не так. Если бы это было просто все наоборот, то меняем одно на другое. Черное на белое мы можем поменять, но мы не знаем, где здесь черное, а где здесь белое, потому что у него просто совершенно другая волна, просто совершенно иная голова, противоположное, поэтому мы не понимаем его управление, и поэтому эти слова, которые нам каббалисты говорят, они кажутся нам очень некрасивыми. Но это не то поведение, которое нами уважаемо. Он прав. Из Вашингтона, конечно же, он прав. Нет никакого сомнения. Но так вот это слышится. Что-то подобное у нас, когда мать просит ребенка быть хорошим. Ну, она говорит ему, сделай это для меня, ради бабушки, ради папы, там, и ради чего-то еще. Она тоже пробуждает в нем некое отношение. Ну, чего вдруг, что ребенок должен, я обязан вам чем? Нет. Вы, ну что, вы меня сделали, вы думаете о собственном животном наслаждении. А теперь, когда вы меня родили, вы, конечно же, обязаны, ведь вы меня родили, это правильно. Ну, чего вдруг вы от меня требуете что-то? Почему я чего-то должен? Я ничего никому не должен. И действительно, мы ощущаем так, это внутри нас, что здесь есть некая проблема в связи между родителями и детьми, и наоборот. Но у нас, в нашем мире, это еще как-то... Здесь тоже мы ошибаемся и не понимаем, но в духовном, действительно, мы не можем упорядочить наши отношения с Творцом. Мы не понимаем того, что так же, как и в нашем мире, когда мы чего-то желаем от детей, мы желаем от них, в общем-то, все ради их собственной пользы. Несмотря на то, что ты скажешь, что это все наш эгоизм и так далее, мы желаем все это ради их блага. Когда мы требуем от них какого-то особого хорошего поведения, что, ну, несмотря на то, что для ребенка это будет тяжело, и он не хочет себя вносить в какие-то рамки. У Творца это очень просто. Он находится в полном покое, то есть у него нет никакого хисарона, никакой потребности, никакого наслаждения, никакого отношения. Нет у него ничего, о чем мы могли бы сказать, что он создал ради себя. Несмотря на то, что вся Тора и все эти рассказы и все эти как бы объяснения, они о том, как доставить наслаждение Творцу, и что он создал это для того, чтобы насладить, потому что он сам как бы наслаждается, мы должны прийти к слиянию. И как же мы доставляем ему наслаждение, и постоянно говорится о том, каким образом я его несчастного наполняю, что он просто страдает без этого, и Шхина находится в изгнании, и страдает с одной стороны, а с другой стороны мы ведь говорим, что это просто полный абсолют, и как же может быть такое, что ты можешь ему что-то дать? В действительности, все говорится лишь нашим языком, и нам очень тяжело выразить это нашими собственными словами пока что. Это понятно. Я иногда говорю с начинающей публикой, и получается, что я говорю какие-то слова, какие-то глупости, такие вещи, или как для маленьких детей, или... Ну, просто нереальные такие. Доставить ему наслаждение, подумать о нем, посмотреть на него. Это нечто такое, что просто не подходит такого статуса общей, совершенной, вечной силы, у которой вообще нет никаких расчетов ни с чем. Поэтому необходимо постараться перевести все это, все эти вещи на наши собственные рельсы. Ведь в любом случае каббалисты выразили это таким образом. Вообще есть такая проблема в науке каббала, очень большая во всех этих выражениях: Израиль, народы мира, как мы все это выражаем. Будьте мне святым народом. Мы ведь сейчас должны распространять каббалу для всего мира. Как же мы справимся со всеми этими высказываниями? Это просто ужасно. Все это просто какой-то национализм и гордыня. Просто пренебрежение всеми. Так это все слышится. До тех пор, пока человек не начинает раскрывать истинную картину и оттуда он уже видит это внутреннее деление души, о которой говорится, в общем-то, что мы находимся в иллюзорном мире, и кроме души ничего нет. И эта вот самая душа, она как будто бы поделена на тысячи, миллиарды частей, как будто бы эти части в их иллюзии, когда они поделены, должны постараться собраться назад вместе, когда эти части получают ощущение понимания того, как, где же они находятся, в какой вечности и совершенстве. Поэтому до этой картины, которая раскрывается душе, это уже не человек, это душа. Когда он себя отождествляет вообще не с этим телом, поскольку видит, что его тело превращается в некую иллюзию, и он пока что обязан в нем находиться, потому что это еще связано с ним. Но до этой картины будет невозможно оправдать каббалистов, которые таким образом выразили нам отношения наши с Творцом, между нами, все наши обязанности. Это я помню себя, насколько мне это было очень тяжело. Постоянно необходимо объяснять так, как будто бы всегда просишь прощения, что вот таким образом они выразили все эти отношения. Здесь есть вот такой царь и раб. Необходимо доставлять ему наслаждение. Мы должны вкладывать в это всю свою жизнь и душу, отдаваться этому полностью. Ну, нечто такое очень кажется таким. Не то, что ты можешь сказать о том, что тысячи лет назад они не могли найти иного языка или иных примеров. Это вообще не имеет никакого отношения ко времени. Потому что если ты достигнешь того же самого состояния, такого, в котором они были сегодня, вот, в 21 веке, ты опишешь все эти вещи и будешь говорить о них теми же самыми словами. Царь, и богатство, и кладовая царя, и трепет перед царем, и еще многих всяких таких вещей. То есть ты найдешь те же самые слова и увидишь, что это просто вот так выходит. И ты не сможешь одно слово заменить другим. Ты тогда должен будешь проверять гематрию, числовое значение, это как ты выражаешь это внутри души, почему эти вот признаки, эти силы собираются в такие формы, которые являются словами и буквами. Ты просто не сможешь убежать от этого, потому что все это проистекает просто изнутри, из этой самой материи, которая и строит для тебя таким образом эти слова и звуки. И вот настолько все это серьезно. Поэтому у них не было возможности сделать это иначе. Но вот мы, когда продвигаемся из нашего внешнего к тому, чтобы раскрыть то же самое состояние, ту же самую картину, то мы постепенно освобождаемся от наших мнений о языке, о его выражениях, об этой неприятной картинке, и тогда мы раскрываем все более истинное и внутреннее объяснение, отождествляем себя с ним все более и более согласно исправлению наших келим. Да.
Каббалисты говорят о ступенях. На какой ступени в нашей работе мы превращаемся в независимых, в господ своей собственной судьбы, где нам отдана собственная душа и контроль над нашей жизнью, где мы полностью независимы и становимся творцом в своей собственной жизни?
Все 125 ступеней — это то, что происходит с тобой постепенно, так как и в нашей жизни. Понимаешь, скажем, ну, у меня мои дети уже взрослые, но, скажем, внуки. И у тебя также, конечно. Ты видишь, как они растут, выросли. Дети сейчас, скажем, у тебя растут внуки, и ты видишь, что каждый год они получают все больше и большую самостоятельность. Они могут сами идти, может сам идти, ты не должен его тащить. Затем он может самостоятельно уже кушать, затем самостоятельно одеваться. Затем уже ты скажешь, скажем, уже посылаешь его одного в магазин что-то купить, затем он идет учиться. Даже работать, становится самостоятельным, женится, у него рождаются дети, это уже называется человеком, когда у него есть самостоятельность. Я спросил об этом Рабаша, он мне так сказал. Дети играются во дворе. Один ребенок вдруг идет домой, его спрашивают, куда ты идешь? Он говорит, я иду домой поесть. Он хочет есть, идет домой, приходит домой, открывает холодильник. Мама, почему нет того и этого? Я ведь сказал тебе, что я хочу вот это. Знаешь, обычное поведение детей, они требуют своего, это правильно. Ребенок должен требовать этого, это его природа, потому что он ощущает себя относящимся к его матери, то есть тем самым он выражает свою не самостоятельность, а свою зависимость. А вот эта картина через несколько лет в том же самом дворе, товарищи разговаривают между собой, вдруг видят, их товарищ выходит во двор, ну что, как дела, все в порядке, ну где-то там, я иду к своим родителям, они нас пригласили, меня и мою жену сегодня вот на ужин, не я иду кушать домой. А мы получили сейчас приглашение от моих родителей, сегодня мы у них. Это называется уже самостоятельным, то есть он не ощущает себя уже хозяином, с одной стороны, с другой стороны, он чувствует себя самостоятельным. То есть в этой самой независимости, если ты спрашиваешь о ней, в этой независимости есть две вещи. Насколько ты становишься самостоятельным, и насколько ты, скажем, отключаешься от своих родителей. Это вот две разные вещи. Понимаешь? Это называется отдалением. Здесь это называется отдалением, когда ты постоянно отдаляешься с одной стороны, а с другой стороны здесь ты здесь ты становишься подобным, близким. Здесь вот далекий, а здесь близкий. Ну, что с этим поделать? И все? Да.
Ну-ну.
Пожалуйста.
нас спрашивают, что значит, есть вопрос со всего мира, спрашивают, что такое просить Творца, в чем выражается эта просьба?
Ну, эта просьба может быть лишь об одной вещи, о свете, возвращающем к источнику, о этой силе, и ведь я сам не способен себя изменить. Мы видим, что все человечество разочаровывается, мы постепенно начинаем понимать, что все их действия, это просто, они просто все более запутанные день ото дня, даже эти системы, которые они создали, в финансах и во всех вещах, то, чем они хотят управлять, они раскрывают, что все. Мы в нашей работе должны прийти к разочарованию. Это не просто, как Баал-Салям пишет там, нет более счастливого момента в жизни человека, который разочарован от собственных силах и видит, что у него нет выбора, и тогда он обращается к Творцу, действительно тогда поднимает истинный крик, и тогда Творец отвечает ему, потому что это истинный крик. А если нет пока еще истинного крика, то есть нет пока еще потребности, так свет не работает. Знаешь, свет — это ведь с Творцом все очень просто. Здесь вот есть свет, высший свет, и все, который отдает. И все, больше нет ничего. И в той мере, в которой ты входишь с ним, из того состояния, в котором ты находишься, если ты находишься вот здесь вот, в отношении света, у тебя есть 125 ступеней. Если ты входишь на некоторую, самую малую ступень, ну как бы вот так выделяешься. Первая ступень. Номер один. Если ты уже входишь туда, то есть уподобляясь ему, если ты не достаешь ему, то есть он уже воздействует на тебя, то есть ты уже вошел в область света, и тогда он воздействует. Ты создал большую потребность, больше хисарон на, скажем, пятой ступени. И тогда он воздействует на тебя. Потому что ты стал более близким. Это область света. Таким образом он работает. А мы пока что находимся вот здесь. Мы здесь. То есть нет требования. В тот момент, когда есть требование, вот здесь вот потребность недостает. И тогда свет воздействует согласно потребности, согласно хисарону. Свет, который создал желание и поддерживает его, и света встряхивает килим и все остальное, они делают. Никогда это желание само по себе ничего сделать не способно. Вы можете задать вопрос, если желание не способно ничего сделать, так как же оно может прийти к тому состоянию, когда действительно оно захочет света? Чего же от нас тогда требует? Если желание, это просто его невозможно с ним ничего поделать. Так что ж ты с ним можешь сделать? Это как кусок железа или просто прах. Что можно с ним поделать? Нет. Говорят, что это неправильно, поскольку внутри желания, внутри этого желания у тебя есть искра от разбиения килим. И вот эта искра от разбиения килим, она пробуждает в тебе желание и притягивает тебя в направлении света, несмотря на то, что желание тянет тебя к чему-то другому. Поэтому, если нет искры, если она не раскрылась, пока что еще не раскрылась, так от человека ничего и не требует. Так он развивается так, пока его точка не разовьется, искра это не разовьется, желание разовьется. Но когда эта искра уже есть, все, тогда стоп. Сейчас уже нет работы света свыше над человеком. Человеку дали возможность, тебя привели в какое-то место, там, где ты можешь развиваться, развивать свою искру до тех пор, пока ты не захочешь, не возжелаешь действия света. Вот этот, вот эта искра, вот эта потребность, она находится вот здесь. Я ее вот так обозначу красным. Это потребность наверху, а наш эгоизм внизу. Да.
Здесь есть момент о вознаграждении и наказании. Если бы вознаграждение и наказание были раскрыты, то люди работали бы только ради себя, потому что они понимали бы только наслаждение или горечь от работы на Творца. Могли бы вы чуть больше сказать о наказании и вознаграждении? Потому что если у человека нет расчетов относительно Творца, мы же находимся в своем эгоизме, мы люди.
Нет, нет, нет. Вознаграждение и наказание у нас есть из природы. Я вот здесь вижу, что для меня здесь более приятно, а там хуже. Так я иду в направлении более приятного. У меня нет выбора, я не могу идти в более в неприятном для себя направлении никогда. Если я произвожу расчеты, в любом случае мой расчет идти в каком-то направлении, несмотря на то, что я страдаю даже в чем-то, но в чем-то я все равно выигрываю. Этот выигрыш кажется мне более высоким, это может быть более моральным, неважно, но в чем-то я уверен, что это будет так, я получу больше. Иначе моя природа просто не позволяет мне этого сделать. Это вот обычное вознаграждение и наказание, материальные, животные, это как в неживом, растительном, животном уровнях происходит. Посмотри, как объединяются материалы в химии, в физике, звезды, все вещи. Отталкивание и притяжение. Согласно этому все работает. Количество электронов, которые у тебя есть в атоме, и так они объединяются. Это вот обычный расчет, и поэтому понятно, что вознаграждение и наказание, все это работает согласно этой простой, естественной формуле. А есть еще вознаграждение и наказание, иные. Когда мое вознаграждение и наказание не заключается в наполнении, сколько я получу, а сколько я не получу в своих собственных обычных келим, но мое вознаграждение и наказание будет в отождествлении себя с кем-то, не внутри себя, а с кем-то посторонним, с Творцом. Когда мои вознаграждения и наказания будут означать правду и ложь в отношении сладкого и горького. В противоположность сладкому и горькому. То есть, есть сладкое и горькое, а здесь вот есть правда и ложь. И все, и тогда, если я произвожу расчет только в плоскости сладкого и горького, это называется выяснением животных, животным выяснением или же телесным. Почему животным? Потому что животный уровень является самым высоким, ведь это находится как в неживом, так и в растительном уровнях. А если я перехожу в плоскость правды и лжи, это уже является духовным выяснением. Что значит духовным? Потому что оно находится выше тела. Вот и все. Поэтому постоянно мы находимся в такой вот борьбе. Правда, ложь, сладкое, горькое. Что же я предпочту и чему предпочту? Это может быть горьким, но при этом правдой. Оно может быть сладким и при этом ложью. Или наоборот. Даже если это является сладким, но если это ложь, я не принимаю этого, а если это правда, то какая разница для меня, что это будет горьким? Главное — придерживаться правды. И при этом главное является выяснением. Кто помогает мне совершить это выяснение? Свет помогает мне произвести это выяснение. Когда свет светит свыше, вот так вот, окружающий свет, Армакив, он поднимает во мне важность этого самого выяснения, важность выяснения этого духовного выяснения, скажем, важность духовного выяснения над материальным. Это вот свет, который возникает как магнит свыше, приподнимает меня на следующий уровень расчета. А сам я не способен на это, если я думаю, что я самостоятельно могу это сделать. Я просто вру сам себе, остаюсь в этом выяснении сладкого и горького. Мне лишь кажется, что я нахожусь в выяснении правды и лжи. Но в действительности, когда этот подъем в плоскость правды и лжи над сладким и горьким является переходом Махсома, когда я получаю такую мощность света, когда свет и вот эта мощность удерживают меня наверху, выше собственного эгоизма. Это называется выше Махсома. Вот это и все. То есть эти вещи являются очень простыми, когда моя точка в сердце, она сейчас является более важной, она светит мне, а весь эгоизм находится внизу, и я не беру его в расчет абсолютно. Конечно же, я нахожусь вместе с ним, я его ощущаю, но все это ощущение, оно лишь для того, чтобы постоянно продвигаться в том, чтобы придавать большую важность духовному выяснению. То есть я измеряю, насколько я приподнялся над эгоизмом, и это я измеряю с помощью эгоизма. То есть, скажем, у меня было 10 килограммов эгоистического желания, а теперь я приподнялся над ним, так я знаю, какая же сила отталкивания у меня есть. 10 килограмм, если бы не эгоизм, я не знал бы этого. Когда я нахожусь внутри света, я просто не могу себя там найти. Я не знаю, что это, потому что там нет мер измерения. Все мои килим в духовном, они все приходят из эгоизма, из левой линии. Из намерения ради, моего намерения ради себя. Да. Нас спрашивают также Алехандро из Эквадора, и Дуди из Афулы, который находится в Парсабе, также товарищи из Зихрона Якова, об этом вопросе крика. Что же сделать, чтобы прийти к этому состоянию внутреннего крика? Есть ли продвижение без этого самого крика?
Нет продвижения без этого крика, это точно, и к этому можно прийти только с помощью группы, только с помощью окружения. Человек сам по себе на это не способен, потому что этот крик должен быть направленным на отдачу. Я должен подняться над своим эгоизмом. Поэтому весь мой подъем должен быть относительно единства, объединения с другими. Это подъем над чем? Как мне перепрыгнуть через свой эгоизм? Куда? Точно так же, как вытянуть себя самого за волосы. Это невозможно. Узник не спасается из тюрьмы сам. А когда я занимаюсь объединением с остальными, это значит, что я вывожу себя, свою точку в сердце, из своего эгоизма и хочу присоединить ее к остальным. И этим усилием, этими стараниями я постоянно усиливаю эти старания. Я постоянно получаю впечатление от окружения, которое действует на меня все больше и больше. Через воздействие окружения я получаю свет, возвращающий к источнику, только через окружение. Нам это понятно из связи между этой системой Арих Ампин, Аба Виима, Зерампин и Малхут. Малхут — это шхина, которая является суммой душ. А души находятся внизу, под парсой. Здесь находятся разбитые души. Поэтому у нас нет никакой возможности получить свет, возвращающий к источнику из бесконечности в такой вот форме через Малхут, и в сумму душ мы поднимаем себя в Шхину, в Малхут, который называется также Кнессет Исраэль, то есть обобщает всех, кто хочет прийти к единству, к отдаче, и только там мы получаем воздействие света свыше. Там место встречи. Если ты присоединяешься, я бы даже сказал иначе, эта шхина присутствует, существует, только относительно каждого из нас она разбита. Что значит разбита? Ты ее восполняешь. В той мере, в которой ты ее восполняешь, а все остальные находятся в окончательном исправлении. В той мере, в которой ты ее дополняешь, ты находишь для себя свет, возвращающий к источнику, по мере твоего объединения с остальными. Он и так пишет. Да?
Нас спрашивают о действиях в группе. Также Томер из Иерусалима. Он спрашивает, сам крик это тоже является групповым действием?
Это накопление общих усилий группы, потому что здесь должно быть воздействие на человека извне, и тогда он способен на уже личный крик. Одно дополняет другое. Внешнее воздействие окружения и личный крик человека. Но он чувствует в своем крике, что он кричит из всех, потому что он, его крик, Рабаш, это об этом говорит в нескольких статьях. Крик о чем? О том, чтобы объединиться со всеми. Что, спаси меня от чего? От моей жизни? Мой крик, он в том, что я хочу быть в единстве, я хочу прийти к свойству отдачи. Я ценю свойство отдачи. Поэтому крик личный, но он направлен на объединение с остальными, на дополнение к другим. И от них к Творцу. Это должно быть Тора Исраэль и Творец едины. Не забывать, что такое духовное? Духовное — это отдача. Это место, это желание, силы, которые полностью находятся над эгоизмом. Из эгоизма ты можешь ощущать только этот мир и эту жизнь. Никогда не больше. Никогда больше.
Нас спрашивают снова об этой теме группы. Как я могу помочь себе или группе, чтобы прийти к этому состоянию трепета?
Во взаимной работе, в том, что мы приходим к поручительству. Зачем поручительство? Мы этим хотим пробудить каждого, пробудить в каждом хисарон к килим отдаче, к тому, чтобы высший свет сделал с нами это действие, дал бы нам масах, и отраженный свет сделал бы нам цимцум, сокращение на наше килим получение в тот момент, когда мы действительно этого потребуем. Да.
Нас снова спрашивают из Вашингтона. Свет приходит из объединения, из трепета. Это тот же самый свет?
Нет. Трепет — это уже уровень, который находится над первичным единством. Трепет находится за Махсомом. До Махсома трепета нет. Мы хотим к этому прийти. Захотеть отдать. И бояться, что я не буду в этом состоянии. Это называется стремление или приближение к свойству трепета. Сам трепет находится над Махсомом, когда я постоянно нахожусь в борьбе, насколько я смогу больше быть в отдаче. Там я нахожусь в осуществлении. Минутку. Там я нахожусь в осуществлении своих килим. Здесь это до Махсома. Я нахожусь в подготовке. Это еще не трепет. Я нахожусь в желании, чтобы захотеть отдавать. Что такое время подготовки? Я хочу прийти к отдаче. А здесь я уже нахожусь в отдаче над этим. Так, хорошо?
Нас спрашивает товарищ из Зихрон Якова. Задача группы — это пробудить, в общем-то, этот крик.
Вся наша цель заключается в том, чтобы пробудить крик, чтобы мы получили, наконец, свет, возвращающий к источнику. У нас нет других целей. Потому что свет решает для нас все. Он дает нам силы, дает нам разум, дает нам чувства, открывает нам глаза, открывает нам все органы чувств. Мы начинаем понимать, где мы находимся. Мы понимаем, как нам действовать. Все делает свет. Он раскрывает тебе жизнь. Раскрывает тебе кли. До этого ты был в темном кли, во всех его свойствах и действиях, в беспомощности, в отсутствии осознания, в ужасном ощущении. И вдруг приходит свет, и ты чувствуешь, что ты уже все находишься в действии и живешь. Поэтому нам не к чему больше стремиться, кроме того, чтобы свет пришел бы и изменил нас. Работа в этом. Поэтому это называется работой Творца, работой света. Но мы ее вызываем. Она может быть произведена предварением Хисарона с нашей стороны, подъемом мана. Поэтому чем мы питаемся в пустыне? Ман. Потому что в этой пустыне я хафец хесед. Мы обретаем хесед. Все эти 40 лет от Малхут до Бины, это называется уровень 40, и мы в конечном счете находимся в подъеме мана, хисарона. И тогда обретаем свет веры, хафец хесед. Поэтому это называется «находиться в трепете постоянно».
Стив из Неве-Цедека спрашивает: «На духовном пути мы всегда должны идти согласно пути истины. Как группа проверяет, что она идет согласно пути истины? Какие критерии здесь могут быть для проверки?»
Критерии — это насколько я поднимаю себя выше своего эгоизма в моем объединении с группой. Насколько я думаю об этом, беспокоюсь об этом, хочу в этом быть. Все это относительно объединения с остальными. И в этом единстве я нахожу правильное кли и вообще все остальное. Перейдем к следующей части урока.
А перед этим мы споем песню.
במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח השמיים, לבנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים. היחס שלך הוא טוב ומטיב, ורק בזכותך נוכל להשיג. תכונת הבינה אלינו תשיב, נרצה השפעה כזאת.